Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Анна Кузнецова, организатор и преподаватель клуба исторических танцев «ПАДЭКТ». Здравствуйте, Анна!
Здравствуйте, Ольга! И здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Анна, в прошлой программе мы с вами поговорили о том, что существует такой клуб исторических танцев, о истории его возникновения, но сегодня мне хочется углубиться в эту тему и поговорить о самих исторических танцах. Ведь есть же много разновидностей. Вот вы уже назвали кадриль, там мелькало слово вальс, но так хочется понять, а чем же они отличаются друг от друга, как они танцуются, может быть, сама история происхождения этих танцев. Расскажите нам, пожалуйста.
С большим удовольствием, потому что это наша как раз основная деятельность, и мы готовы о ней много рассказывать. И сразу хочется обозначить, что исторический танец – это танец, который танцевался в прошлые века. Ну что, логично. Таким мы их называем сейчас, в 21 веке. Но люди, которые жили 200-300 лет назад, они их не называли историческими. Это были их современные модные, танцы. Современные танцы. Скорее, бальные танцы. Прошу не путать с спортивными бальными танцами. Именно в спорт потом ушли некоторые разновидности бальных танцев, которые были в моде в прошлые века. А вот что же было в прошлые века? Вообще история балов начинается с XVI века. Балы были и ранее, но такой расцвет, популярность именно началась с XVI века. И это были танцы... Ну, скажем,
для богатых, для обеспеченных, дворяне.
Для богатых.
Я думаю, что крестьяне, у них были какие-то свои, наверное, тоже танцы, но вот так, чтобы нарядиться красиво, сшить дорогую одежду, понятно, что люди более бедного сословия такого себе позволить не могли.
Причем для бала это надо же, во-первых, большой зал. Это музыка, ее нельзя
музыканты
было включить.
Живую.
Да, электричества еще не было, поэтому это живые музыканты.
Свечи.
То есть вообще бал это было дорогое, скажем так, времяпрепровождение, его могли позволить себе только богатые люди. И настолько это понравилось высшему обществу, что можно встречаться на балах, общаться, знакомиться. То есть это такая площадка, где можно вообще культурно проводить время и не только танцевать, но и в целом договариваться на какие-то встречи, вершить какие-то судьбы мира и так далее.
Вести дела. Бизнес.
Да. И если XVI век брать, то это, конечно, только Европа. В России в это время еще все-таки русская народная была история. А уже к XVIII веку в Франции зародилась история, когда стали фиксировать танцы с точки зрения хореографии. И ну, все знают Людовика XIV, король солнца. Он с 14 лет танцевал, любил танец, как дышать. Поэтому он еще большую моду ввел на танцы. И именно эту моду привез Петр I к нам в Россию. И с XVIII века еще и наша Россия затанцевала. То есть мода на балы распространилась на очень много стран. И если XVI век, то это бранли, различные гальярды, паваны, то в XVIII веке уже появился танец минуэт, сарабанда, различные контрдансы. Ну и самый расцвет бальной культуры пришел на XIX век. К XIX веку не только аристократы танцевали, но и стали танцевать люди немножко ниже по социальному уровню, но при этом они также могли ходить на балы, потому что появились общественные балы. И там уже расцвели такие танцы, как вальс, мазурка, кадриль, контрданс. Поэтому если мы берем историю танцев в целом, то каждому периоду соответствует различный набор танцев.
А какие-то танцевальные движения? Чем отличаются танцевальные движения XVI века от танцевальных движений, например, 18-го. Что лежит в основе? Шаги, партнеры меняются местами. У меня сразу в голове картинка: бал, танцует большое скопление людей, и вот там две колонны движутся, и как-то они меняются местами. Это так или как это вообще все происходит?
Вообще бал всегда начинался с торжественного танца. Это либо был бранель, либо потом уже полонез, все знают, да, из 19 века. То есть сначала это было такое торжественное открытие, и отличие от 19 века в том, что в 16, 17, 18 веках всегда присутствовал император на балу, и в первую очередь танцевали для него. То есть всегда для высших чинов.
Он зритель, наблюдал, да. А сам он танцевал на балу?
Тоже танцевали, конечно.
Но позже уже.
Скорее, в начале бала, а потом уже начинались танцы для всех. А вот уже к 19 веку история в том, что на только полонезе, да, могли уделить внимание хозяевам бала, а потом уже танцевать могли все, неважно какого вы ранга. Поэтому в 19 веке и считается, что бальная культура достигла пика своего развития.
Но к балу же готовились платья. Может быть, вот слышала я такую историю, что надо Пушкин, он когда женился на Наталье Гончаровой, а еще в приданное получил ее сестер, и ему приходилось очень много тратиться, чтобы вывозить сестер на бал, так как они были не замужем, а он же дал обещание выдать их замуж, и каждый раз нужно было новое платье отшивать, и платье дорогое. Это правда? Вот действительно такая история была? Я ничего не путаю, что наряды, как они отшивались, как должна была выглядеть дама, как выглядел кавалер.
Да, вы абсолютно ничего не путаете. Действительно, на бал готовили специальные наряды, бальные. И было даже так, что дама могла не надевать второй раз платье, которое уже побывало на балу.
Неприлично считалось, что дама, да, бедная, что-то нехорошо с деньгами в семье, это не та невеста, у которой есть приданое.
Да, чаще после бала платье разбирали и либо собирали какой-то новый образ, либо отдавали ткань уже своим каким-то
прислуги,
да, и так далее. И к балу действительно тщательно готовились. Шили платья, узнавали модные тенденции, делились модными журналами друг с другом, чтобы соответствовать, скажем так, самому писку моды. И что дамы, что и кавалеры. У кавалеров в 19 веке, например, обязательно был фрак. Без фрака кавалер считался, что он вышел перед вами в нижнем белье. То есть настолько важно было одеться с иголочки. Ну а дамы, конечно, и прическу должны были сделать, и надеть платье, которое соответствует моде того периода. И обязательный аксессуар, который был и у кавалера, и у дам, это перчатки. Без перчаток нельзя было прийти на бал. Ну, во-первых, это этикет, когда вы подаете друг другу руки, они должны быть покрыты. А во-вторых, перчатки были белые, что показывало ваш социальный статус. Вы не могли прийти в грязные перчатки или какого-то темного цвета. То есть вас именно цвет перчатки определяло, что вы из высшего общества.
Момент этикета. А какие еще моменты этикета были на балу?
Вообще, в целом, бал и этикет – это тесные понятия, которые друг с другом существуют. Дело в том, что, ну, если мы берем 19 век, да и остальные тоже – у людей в обществе было больше правил, чем сейчас. И эти правила нужно было неукоснительно соблюдать. Иначе дуэли, иначе различные ссоры и так далее. И этих правил было настолько много, что этикет, ну, просто пронизывал всю жизнь людей того времени. И в танцах в том числе. Например, кавалер должен был не просто потянуть даму за руку и вывести ее в центр паркетного, да, в центр паркета, а подойти, сделать поклон. Дама отвечала ответным реверансом. Кавалер должен был сказать комплимент или какую-то фразу, приглашающую на танец. Дама соглашалась, они выходили уже в бальный зал, там делали снова поклон, перед началом танца и начинали танцевать.
А если дама не соглашалась, это было допустимо? Или надо соглашаться было?
Это, да, там очень много тонкостей. Дама могла отказать кавалеру, ну, например, если она этот танец уже кому-то обещала. Соответственно, она должна дождаться того, кто ее заранее пригласил. Но если дама не была приглашена заранее, но отказала подошедшему кавалеру, то и если следующий кавалер к ней подошел, она уже тоже ему должна отказать. Иначе неприлично отказывать одному, но соглашаться со следующим станцевать.
Как интересно, это же защищало самооценку. Человек не чувствовал себя уязвленным. Это дело не в нем, а в даме. Просто дама не в настроении, она не хочет сегодня танцевать.
Да, все верно. Но там очень много тонкостей, вплоть до того, как правильно станцевать, чтобы не задеть других пар, как вести себя внутри танца, подавать друг другу руки. Это в целом и определяет танцы как социальные. То есть людям важно было не красиво исполнить танцевальное па, а настолько эстетично это сделать с точки зрения взаимодействия друг с другом.
Общаться с друг с другом на высоком достойном уровне. И вот изучая эти все мелочи, детали в вашем историческом клубе, это же тоже отражается и на жизни участников его в дальнейшем. Люди начинают себя вести по-другому.
Вы знаете, да, это настолько непроизвольно получается. Вот, например, у нас случается новый набор. Приходят, ну, скажем, ребята среднего возраста, и как дамы, так и кавалеры. Ну, скажем, обычные современные люди. У них немножко сгорблена спина, потому что они сидят за компьютером много, или смотрят в телефон, они несколько не умеют общаться так открыто. И вот проходит 2-3 месяца обучения. Люди просто учатся танцевать под музыку и вот небольшие правила этикета изучают. И смотришь, кавалеры уже начинают придерживать дверь, когда дамы выходят, или, может быть, сумками помогать. А дамы, смотришь, начинают юбочки носить, какие-то причесочки аккуратные делать.
Женственность.
Женственность начинает возникать. И вот благодаря изучению старинных танцев, как кавалеры, так и дамы, они начинают внутри себя находить вот эти вот мужественные или женские качества, которые украшают их, которые нужны и сейчас, в современное время.
Сейчас есть разные тренинги, как поднять свою самооценку. Так надо к вам идти, поднимать
Начните
самооценку.
Танцевать.
Потому
Все
что,
верно.
Когда к тебе с такой галантностью относятся кавалер, подают ручку, реверансы там в ответ, ты уже начинаешь чувствовать себя такой ценной, и потом и веришь, что да, действительно, я другого отношения просто не заслуживаю.
Ну и в целом кавалеры, на самом деле это больше про кавалеров бал, потому что они там главные. Они приглашают на танец, они ведут в танцы, они создают вот эту атмосферу. Поэтому все мужчины, которые сейчас в 21 веке начинают заниматься танцами, особенно историческими танцами, они и внутри себя воспитывают вот эту мужественность, и потом даже карьеру делают, как-то растут внутри своих современных реалиях. Вот настолько отражается это и сейчас.
Как здорово. Прям тренинг личностного роста. Но тогда такой вопрос. А хватает ли всем дамам кавалеров? А если мужчин пришло меньше, и что тогда? Дама не будет танцевать? Как быть?
Ну, это было и в 19 веке, и в прошлые века. Дам, да, было больше на балах.
Всегда.
А вспомните, то война какая-нибудь в 19 веке, то, например, полк уехал, или промышленники, например, уехали в командировку. Всякое могло случиться. Поэтому, да, дам было больше на балах, но бал – это не только танцы. Это не значит, что вы приходите и должны все танцы оттанцевать, и печалиться должны, если вас не пригласили. Всегда найдется, что еще можно поделать на балах. Во-первых, это угоститься. На балах обязательно есть угощение, да, можно пойти и там угоститься. Потом поговорить с другими участниками бала, особенно с теми, с кем давно не виделись. Это и поиграть в настольные игры, конечно же, исторические. Это и, ну, в современное время фотографы, конечно, запечатлеть свой образ.
Нее?
Поэтому всегда найдется, что делать тем, кто не танцует. Поэтому не стоит переживать, что да, дам больше, но это абсолютно исторично.
Но я знаю еще такой момент, что раньше существовали различные тайные языки. Например, когда цветы какие-то определенные друг другу дарили, то каждый цветок обозначал то или иное действие. Я не знаю, точно не разбираюсь, но вот на балах были эти тайные языки? Там же как-то все сразу так и не скажешь, этикет же, правила.
Да, конечно, были, потому что люди же хотели общаться, но правила этикета того времени, они были строже. Например, если дама не представлена кавалеру, то она уже не могла с ним заговорить. Обязательно сначала ее должны были представить. Представляете, как долго
первая
это было?
Не могла заговорить. А если он подошел, она могла заговорить?
Он должен разрешение попросить либо у родственников, либо у того, с кем она пришла. То есть это очень долгий процесс. Но представьте, вы с этой дамой, например, находитесь в разных углах зала. У вас есть веер в руке или цветы. Или язык мушек еще был. То есть вы можете воспользоваться каким-то аксессуаром и передать какой-то сигнал. И вот, например, языком веера пользовались как дамы, так и кавалеры. Они могли своими жестами, например, договориться на свидание или рассказать друг другу, что их волнует. Или, может быть, наоборот, сказать: «Нет, я не хочу с тобой общаться, не нужно». То есть это действительно был тайный язык, но нужно было уметь им пользоваться, иначе все увидят, какие знаки вы друг другу передаете.
А как тогда тайный язык? Кто его изучал? И как сделать так, чтобы кавалер понял, а все остальные не поняли?
Тайные языки менялись, скажем так. Вот самый язык, который не менялся, язык цветов. Вот там, откуда пришло, да, что желтый цветок – это цветок измены и так далее. То есть это все вот берет оттуда, что на языке цветов люди действительно могли разговаривать. Дамы в прическу могли определенные цветы воткнуть и таким образом передать послание, что вот сегодня я, например, готова общаться много и на любые темы. Или наоборот, сегодня ко мне не подходите, я пришла просто побыть на балу. А вот язык веера мог меняться, потому что вы заучивали те движения, которыми они веером совершали, и потом их могли считать те, кто подсматривал. Поэтому язык веера немножко менялся, но он был понятен тем, кто его передает. То есть определенными жестами можно было понять, какой вы друг другу сигнал передаете.
Сколько интересных всяких нюансов. И вот такой еще у меня вопрос. Многие наши радиослушатели из других городов, не все смогут приехать в Екатеринбург, но вдруг кто-то тоже захочет, скажет, что а у нас в городе не бывает балов. И вот как быть? Может быть, есть какие-то выездные мероприятия?
Вообще исторические танцы изучаются по всей России. Практически во всех крупных городах есть одна или даже несколько студий старинных танцев.
Поискать в своем
Поэтому
городе студию.
Поэтому стоит поискать. И, скорее всего, вы найдете. Но еще и подобные организации есть и в Европе. И мы такие поездки на балы называем бальный туризм. Когда ты, живя в одном городе, можешь съездить в другой город своей страны или вообще в другую страну, и тебя там также встретят, на языке танца вы точно так же пообщаетесь, и не как турист, который там в шортах и майке будет ходить по городу, но вы и в красивом костюме, в красивом зале побываете, вас местные жители, скажем так, тоже уютом овеет, и получится, что вы исторические танцы будете использовать не только для общения, но и для возможности путешествовать.
Как здорово, как интересно. И еще раз повторим, где можно добавиться в вашу группу. Это ВКонтакте, группа исторических танцев по ДКТ. Там и видео можно посмотреть, как это все бывает красиво, шикарно, когда...
Да, и фотографии с наших прошедших мероприятий.
Костюмы, люди... И еще один вопрос. Сшить исторический костюм для бала – это сложно? Мне кажется, это так, наверное, затратно финансово. Еще же надо изучать эти выкройки.
Да, безусловно, мы изучаем историю костюма, но если посмотреть, скажем, разные века, то ну, сложно сшить. Вот ты смотришь на картину, думаешь, ну, такое я никогда не сделаю. Но на самом деле это вопрос изучения. В нашем клубе мы изучаем от и до. Мы сначала изучаем, какое нижнее белье было, какие составляющие платья. И уже постепенно-постепенно шьем все необходимые, скажем, атрибуты и необходимые аксессуары. И таким образом складывается общий костюм. То есть мы не заставляем сшить. Бюджет зависит от
желания.
Желания. Порога шьет. Нет, да. Поэтому можно уложить в любой бюджет свои хотелки и создать свой исторический образ.
Как здорово! Спасибо вам огромное. И в конце программы мы, чтобы нам еще больше окунуться в историческую тему, послушаем сегодня мазурку. А я напоминаю, что программу из цикла «Дом с зеленой крышей» провела для вас Ольга Мануйлова. А в гостях у нас сегодня была Анна Кузнецова, организатор и преподаватель клуба исторических танцев «Падекате». И мы будем прощаться. До свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели.
Всем до свидания, до новых встреч. Танцуйте исторические танцы и радуйтесь жизни.